Николай Алексеев. Розы и тернии. Часть первая. Глава первая. На медведя. В ясный зимний день, в начале января 1598 года, по одной из московских улиц шел молодой боярин. Это был среднего роста плечистый молодец. От его краснощекого лица веяло здоровьем. Серые большие глаза приветливо смотрели из-под темных бровей. Мороз стоял крепкий, но молодой боярин или был привычен к холоду, или слишком жарко вращалась кровь в его здоровом, молодом теле. Только он не старался поплотнее завернуться в свою шубу, подобно встречным прохожим, и даже расстегнул ее ворот. Невысокая шапка-мурманка была несколько сдвинута на затылок, и свесившаяся с плоской тульи золотистая кисть касалась выбившейся пряди темно-русых волос. Судя по пришитой к боку шапки петле, в середине которой горел кровавым светом крупный рубин, по богатству шубы, молодой боярин должен был обладать немалым достатком. Так и было на деле. Отец его, князь Фома Фомич Щербинин, славился в Москве своим богатством и в равной мере скупостью. Правда, себе старый князь не отказывал ни в чем. Его дом был лучшим в городе после дома правителя Бориса Федоровича Годунова. В конюшне стояли прекрасные кони, но никто никогда не слышал, чтобы Щербинин помог кому-нибудь. И в годину народных бедствий, голода, мора, только он один оставался глух стоном бедняков. Сын его, Алексей Фомич, был не таков. Он был добр и отзывчив на просьбу о помощи. Молодой боярин шел не спеша. «Алеша!» — долетел до него окрик. Алексей Фомич быстро обернулся. «А, Павел! Ты куда это пешью бредешь?» «Да я к тебе зайти посидеть думал». «А я от тебя. Сказали мне, что тебя нет. Что недавно ушел ты только. Пустился я вдогонку», — говорил Павел. Высокий, богатырски сложенный мужчина. Он одет был много беднее своего приятеля, но зато был гораздо красивее его лицом. Белокурая густая борода лопатой падала на широкую грудь, из-под шапки выбивались кольца непокорных, вьющихся волос. Синие глаза казались глубокими, как море, и от взгляда их должны были трепетно забиться сердца многих красоток. «А ли дело есть?» — спросил Алексей, остановясь с приятелем на краю дороги. «Есть. Тебе сегодня в Москве делать нечего?» «Совсем нечего. Инда скучище берет. Поедем-ка мы медведя травить». «А разве выследил?» «Намедник холоп мне сказал, что в леску верст десятка за два от города», — заприметил берлогу. «Что ж, я рад. Вишь, погодка-то какая благодать. Мы на рогатину его возьмем, коли не больно матерой. Прихватим с собой и ручницы. В санях поедем или верхами. В санях удобней. Ну, и ладно. Так я пойду снаряжаться. Велю тройку запрячь самых, что ни на есть, горячих коней. Пойдем со мной, что ли?» «Нет, и мне надо собраться. Я живой рукой прибегу к тебе. Так прощай пока». Приятели разошлись. «Слышишь, Алеша?» — окликнул Павел приятеля. «Что?» — обернулся тот. «Холопий, слышь, не бери. Куда их? Только коням тяжелее. Ладно, — ответил князь Щербинин. И друзья зашагали каждый в свою сторону. Немного времени спустя после этого разговора по московским улицам лихо неслась тройка коней, запряженных в широкие, пестро раскрашенные сани, в которых сидел, правя конями, молодой князь Алексей Фомич и рядом с ним его приятель Павел, полное имя которого было Павел Степанович Белый Туренин. Промелькнули перед ними палаты бояр, окруженные дворами, садами с неподвижными заиндевелыми великанами деревьями, облитыми косыми лучами зимнего солнца. Промчались они мимо нескольких церквей, миновали пригород с его покосившимися лачушками и выехали в поле. Белоснежную скатертью раскинулась покрытая снегом равнина. Кони отдали сами собой. Шумный город быстро уходил вдаль. Тихо. Только кони фыркают, да снег скрипит под полозьями. «Эх, Люба!» — воскликнул Павел Степанович и, взяв из рук товарища вожжи, привстал и гикнул. Кореник вытянулся и подбавил рыси. Пристяжные фыркнули, согнули шеи и понесли с галопом. Дух захватывал от скорой езды, а Белый Туренин по-прежнему стоял в санях, гикал и размахивал концами вожжей. Его синие глаза засветились огоньками. На бледном лице заиграл румянец. Бесшабашную удалью веяло в это время от его лица. Не было, кажется, на белом свете такой преграды, которая могла бы остановить его. Стародавний русский богатырь проснулся в мирном боярине конца XVI века. Тот богатырь, который с равной охотой и осушал одним духом полуведерную чару зелена вина и шел один на один против косолапого, косматого и далеко не любезного Мишки. «Лихо, Люба!» — приговаривал изредка Павел Степанович. Князь Щербинин не вторил ему. Даже было сомнительно, слышал ли он возгласы своего спутника. Быстрота езды произвела на него иное действие. Сын грубого века, здоровый, цветущий на вид юноша, своей душевной чуткостью опередил ту эпоху, в которой жил. Он был создан мечтателем. И, живя он в наше время, он стал бы поэтом. Тишина летней ночи, сияние полной луны и рев бури, блеск молнии равным образом заставляли звучать в его душе неведомые струны. Товарищи подметили это свойство его натуры, посмеивались над ним и в тайниках души побаивались. Способность видеть и слышать там, где другие люди ничего не находят такого, что могло бы привлечь их внимание, казалось им бесовским наваждением. Они даже не были твердо уверены в том, что молодой князь не знается с нечистым. Теперь во время езды Алексей Фомич, отдав приятелю вожжи, сидел, откинувшись на спинку сиденья. Солнце ударяло ему в лицо. Он закрыл глаза. Морозный ветер обвивал его. Сани слегка покачивались. Картина за картиной проносились в его поэтически настроенном воображении. То ему казалось, что он несется по волнам неведомого моря, того, которое, говорят, находится в немецкой земле, где иные люди, иной язык, иная страна, теплая, беззимняя. Волны покачивают ладью, ветер надувает парус, свистит в снастях. Он крепко держит руль, правит туда, где виднеется берег, поросший лесом, не русским хвойным, а иным. Деревья стройны, широколистны. Он знает, зачем плывет туда. Там его ждет она. Князь уже видит ее. Она стоит на самом краю берега, так что волны добегают до ее ног и машут ему платком. Солнце озаряет ее. Ее голова кажется золотой от распущенных волос. Ветер слегка шевелит ими. Лицо ее бледное. В глазах видна тоска ожидания. А на устах играет улыбка, дрожащая, как сквозь слезы. «Милый, соколик, я жду тебя!» — шепчет она. И как это ни странно, он слышит ее шепот. Даже шум прибрежного прибоя не может заглушить его. «Сейчас, сейчас, голубка!» — кричит он и поворачивает ладью в разрез волнам. Внезапно картина сменяется новой. Грозно смотрят бойницы крепости. Медь орудий тускло отливает на солнце. Стальным блеском сверкают шлемы бойцов, защитников крепости. Он, князь Щербинин, мчится к твердыне в толпе всадников. Спешились, тащут лестницы, приставляют к стенам. Огненные языки вырвались из пасти орудий. Громыхнули пушки. Свинцовый дождь осыпал нападавших. Клубы белого дыма окутали крепость. Но этот дым не мешает князю рассмотреть, кто стоит наверху зубчатой башни. Это она. Опять. Та же девушка. Вот золотятся на солнце ее дивные косы. Она зовет его, манит и плачет. Туда, к ней. И он, позабыв про опасность, про свирепых врагов, поджидающих его на высоте стены, оттолкнув своих соратников, взбирается вверх по лестнице. Сильный толчок заставил Алексея Фомича оторваться от мечтаний. «Что случилось?» — спросил он у Павла, видя, что кони стоят и мнутся на месте. «Вон, глянь, у леска что?» Молодой князь смотрелся. Впереди, на белом снегу поля, у недалекого леска явно выделялись несколько темных, живых существ, похоже по виду на собак. Щербинин сразу узнал, кто это. «Волки!» — воскликнул он. «Да, волки. До леска нам будет не добраться. Придется назад воротиться. Экая досада! Чего хуже?» «Спасите! Спасите!» — донеслись до слуха молодых людей вопли нескольких женских голосов. «На помощь зовут», — сказал белый Туренин. «Поедем. Должно, волки напали». «Кони пойдут ли?» — с сомнением проговорил Павел. Их хлестнул по всем по трем. Лошади затолклись на месте, но вперед не шли и делали попытку свернуть в сторону Москвы. Алексей Фомич явился на подмогу приятелю, взял из его руки кнут, и пока тот подергивал вожжами, принялся с плеча нахлестывать коней. Дружные усилия возымели свое действие. Боль пересилила страх. Кони потолклись еще некоторое время на месте, потом разом взяли вскачь, словно с цепи сорвались. Звери заметили добычу и с воем пустились за санями. Крики «Спасите! Спасите!» доносились все явственнее.